Волосы песочного цвета и рыжеватые брови, из-под которых выглядывали острые серые глаза, довершали неприглядную наружность этого человека. У его седла торчали пистолеты, и еще пара засунута была за поясом, но этим он старался прикрыть камзолом, застегнутым на все пуговицы. На нем был заржавленный стальной шлем, кожаная куртка или, скорее, старинная накидка, перчатки, из которых одна правая была покрыта мелкими железными чешуйками вроде древних рыцарских поручей, а сбоку болтался длинный плащ.
«Ну вот», — молвил карлик, — «значит, разбой и грабеж опять на коне».
«На коне?» — повторил разбойник. «Да-да, Элши, кабы не ваше лекарское умение, не сидеть бы мне больше на моем добром скакуне».
«А что же твои клятвы исправиться, обещание переменить жизнь, данные во время болезни? Небось, уж и забыл их?» — продолжал Элшендер.
«Все в трубу выскочило вместе с декоктами и припарками», — отвечал беззастенчивый пациент. «Сами знаете, Элши, потому что ведь вы с ним, говорят, за панибрата». «Как черт захворал, так монахом стал, а как выздоровел черт, так клобук и за борт».
«Правда», — молвил отшельник, — «как волка не отучить искать кровавой добычи и ворона не отвадить от падали, так и тебя не исправишь от твоих проклятых наклонностей».
«Что же прикажете делать? Я с этим родился, такова моя натура. Знаете ли вы, что уж целых 10 поколений все ребята из Уэст-Бернфлета были воры и разбойники? Все были пьяницы, все любили жить широко, за малейшую обиду отплачивали старицей и ни у кого не просили жалования».
«И отлично», — молвил карлик. «Значит, и ты настоящий волк не хуже тех, что лазят по ночам в овчарню. На какое же бесовское дело ты сегодня собрался?
Коли вы колдун, то сами отгадайте».
«Я и так знаю», — сказал карлик, — «что задумал ты пакость, сделаешь еще худшую пакость, а последствия будут и того хуже».
«А ведь за это вы меня и жалуете, дядя Элши», — сказал Уэст-Бернфлет. «Правда ведь? Вы всегда говорили, что это во мне и нравится вам».
«Мне всегда нравятся те, кто служит бичом для себе подобных», — отвечал отшельник.
«А ты не только бич, но еще и кровь проливаешь». «Нет, в этом не повинен. Крови не проливаю, иначе как в случае сопротивления? Ну, тут уж сами знаете, поневоле ощетинишься. Да, впрочем, беда невелика, коли, например, отсечь гребешок какому-нибудь петушку, который вздумает чересчур громко петь и хорохориться.
Как, например, Эрнст Клифф?» — сказал отшельник с некоторым волнением.
«Нет, на этот раз еще не Эрнст Клифф, его очередь впереди. А я и до него доберусь, если он не уберется по-добру-поздорову назад, в город. Ему самое место жить в городах. Чего он бродит тут да стреляет последнюю дичь, какая осталась у нас в краю? Да еще берется за прокурорскую должность и отписывает разным знатным особам в Эдинбург, что у нас в стране неспокойно. Нет, ему надо посоветовать, чтобы не совался не в свое дело».
«Так, может быть, ты надумал сегодня идти на Габи Эллиота в Хейфуд?» — сказал Элши. «Чем этот паренек провинился перед тобой?»
«Не то чтобы особенно провинился, но я слыхал, что он рассказывает, будто оттого меня не было на играх на Масленице, что я побоялся его, а я оттого не пришел, чтобы не попасться на глаза объездному смотрителю, потому что в ту пору вышел приказ задержать меня и представить в тюрьму. А что до Габи, так я его ни крошечки не боюсь и готов постоять хоть против всего его клана». «Но это пустяки, а я хочу хорошенько его проучить, чтобы зря не чесал язык и не болтал бы о людях почище себя. А вось к завтрашнему утру выдерну ему самое заветное перышко из крыла». «До свидания, Элши! Там под горой поджидают меня кое-какие молодцы. На обратном пути опять заеду к вам и расскажу припотешную историю в благодарность за ваше лечение».
Прежде чем карлик успел собраться с мыслями для ответа, уэстбернфлетский разбойник вонзил шпоры в бока своей лошади. Испуганное животное, искоса поглядывая на один из камней, рассеянных вокруг, бросилось прочь с торной дороги. Но ездок шпорил его без всякого милосердия. Конь взвился на дыбы, метался, прыгал, как олень, вскидывал всеми четырьмя ногами, но напрасно. Безжалостный всадник сидел так крепко, как будто составлял с ним одно нераздельное целое. Словом, отчаянное сопротивление коня было непродолжительно, и ездок все-таки заставил его ехать по дороге, и притом с такой быстротой, что вскоре оба скрылись из вида.
«Вот негодяй!» — воскликнул ему вслед карлик. «Хладнокровный, закоренелый, неумолимый злодей, и этот мерзавец, каждое помышление которого пропитано преступлениями, одарен такими нервами и мускулами, настолько ловок и силен, что может принудить благородное животное вести себя туда, где он намерен совершать свои пакости, а я...» Будь я настолько малодушен, что пожелал бы предупредить его жертву об угрожающей ей опасности, спасти от погибели целую семью, я не мог бы этого сделать. Все мои добрые намерения должны разбиться о неодолимую преграду моей собственной немощи. Она приковывает меня к месту. Впрочем, к чему желать, чтобы это было иначе? Что за дело мне с моим скрипучим совиным голосом, с моей безобразной фигурой и страшным лицом? Что мне за дело до баловней природы? Разве я не знаю, что даже мои благодеяния принимаются с невольным ужасом и плохо скрываемым отвращением? С чего мне заботиться о племени, которое считает меня диковинным выродком, отверженным и сообразно этому поступает со мной? Нет, клянусь всей неблагодарностью, испытанной мной в жизни, всеми оскорблениями и несчастьями, какие я перенес, клянусь моей тюрьмой, моими узами и оковами, я не дам себе поддаваться одолевающим меня чувствам сострадания. Что за вздор в самом деле изменять моим правилам всякий раз, как людям вздумается взывать к моей чувствительности? Раз никто мне не выказывает сочувствие, и я не обязан никому сочувствовать. Пусть же судьба гонит свою тяжкую колесницу, вооруженную смертоносными остриями, через трепещущую толпу поверженного ниц человечества. Неужели я буду такой глупец, что брошу и свое безобразное, старческое тело под ее колеса, чтобы этот карлик, это чудовище, этот горбун защитил своей персоной и спас от гибели какую-нибудь красивую женщину или статного молодца, а свет стал бы рукоплескать и кричать, что так и следовало? Нет, никогда. А между тем этот Элиот, этот Габби, такой молодой, такой прямодушный, добрый. Нет, не буду больше думать об этом, ведь я не в силах помочь ему, если бы и захотел. А я решил, да, твердо решил, что и не стал бы помогать, хотя бы для этого стоило только пожелать, и он бы спасся. С этими словами он встал и ушел в свою хижину. Пора было искать защиты от быстро надвигавшейся бури. Начинали падать крупные капли дождя, последние лучи солнца потухли окончательно, и вдали, в горах и лощинах, раза два или три прокатились раскаты грома, точно отголоски отдаленной битвы. Глава седьмая. Горделивая птица, собью тебе спесь, вратившись домой, что застанешь ты там? Обгорелую землю на месте жилья, да услышишь тоскливый среди пустыря обезумевший матки пронзительный крик. Ищет корма она для голодных птенцов. Кэмпбелл. Ночь была мрачная и бурная.
Но утро настало ясное, как бы освеженное проливным дождем. Даже Мэклстон-Мур с его широким простором оголенных холмов и болотистых участков стоячей воды словно улыбался навстречу сияющей синеве небес, подобно тому, как радостное расположение духа придает иногда невыразимую прелесть самому некрасивому человеческому лицу. Вересковые заросли достигли полного развития своей густоты и обильного цветения. Пчелы, которыми отшельник в недавнее время пополнил свое хозяйственное обзаведение, предавались хлопотливой деятельности, и в воздухе гудело их приятное жужжание. Когда старик вышел из хижины, обе его козы подошли и стали лизать ему руки в благодарность за зеленый корм, который он приносил им из своего садика. «По крайней мере, хоть вы, — сказал он, — не разбираете различий в наружности человека, и ваша признательность не меняется от того, что вам благодетельствует урод. Пожалуй, вы остались бы равнодушны, а, может быть, испугались, если бы вместо безобразного старика, к которому вы привыкли, появился перед вами красивейший человек, стройный, как изящная статуя. Пока я жил в мире, видал ли я когда изъявление такой искренней благодарности? Нет, слуги, выросшие у меня в доме, гримасничали, стоя за моим креслом. Товарищ, с которым я делил свое богатство и ради которого даже запятнал. Он оборвал свою речь, и судорожный трепет пробежал по его членам. Даже он счел, что меня приличнее держать в доме умалишенных, подвергать тем же позорным притеснениям, тем же жестоким лишениям, лишь бы не допускать в общество остальных людей. «Один Губерт, но придет время, когда и Губерт от меня отступится. Все на один покрой, все погрязли в пороках, в эгоизме, в неблагодарности, все негодяи, грешат даже, когда Богу молятся». Они до того зачерствели, что даже не умеют от души поблагодарить Бога за чистый воздух и жаркое солнце. Бормоча такие мрачные фразы, он услышал по ту сторону своей ограды лошадиный топот и басистый мужской голос, который звонко и оживленно распевал самым веселым тоном. «Габи Эллиот, Габи, милый мой, на край света я убегу с тобой!» В ту же минуту большая гончая собака перепрыгнула через стенку. Всем охотникам тамошних диких пустынь давно известно, что общий вид и запах козы до такой степени похож на ту дичь, которую они обыкновенно выслеживают, что даже собаки, наилучшим образом дрессированные, по ошибке часто бросаются на коз. Так и эта гончая мигом напала на одну из коз, принадлежавших отшельнику, и задушила ее. А Габи Эллиот, подъехавший следом, соскочил с лошади и, невзирая на все усилия, не мог освободить невинную тварь от клыков своей собаки. Карлик несколько секунд смотрел на судорожное вздрагивание своей издыхающей любимицы, покуда бедная коза не вытянулась в предсмертной агонии. Тогда на него нашел припадок безумной ярости. Он выхватил из-под полы своего кафтана длинный, острый нож или что-то вроде кинжала и хотел швырнуть им в собаку. Но Габи, угадав его намерение, бросился вперед и, крепко удержав его за руку, воскликнул. «Ну, оставь ее! Оставь собаку! Нет-нет, хоть и надо ее проучить, а только другим манерам!» Бешенство карлика обратилось против молодого фермера. Внезапным движением он вырвал у него свою руку с такой силой, которой Габи никак не ожидал от него, и направил кинжал к его груди. Все это совершилось в одно мгновение, и обезумевший карлик имел полную возможность завершить свое мщение, вонзив нож в сердце Эллиота. Но вдруг в нем самом произошло нечто такое,
что заставило его воздержаться от удара и откинуть кинжал далеко в сторону. «Нет!» — воскликнул он, сам себя лишив таким образом средства к удовлетворению своей ярости. «Это больше не повторится! Не повторится!» Габи отступил шага на два, и лицо его выразило удивление и некоторое брезгливое неудовольствие от того, что он подвергался такой серьезной опасности со стороны существа с его точки зрения презренного. «Черт его дери! Какой сильный да злющий!» — проворчал Габи, и вслед за тем стал извиняться в том происшествии, которое породило их ссору. «Я ведь не говорю, что моя собака совсем не виновата. И право же, не меньше вашего сожалею, что вышел такой случай. И вот что, Элши, мы поправим это дело тем, что я вам пришлю еще пару коз да двух ярочек в придачу. Вы человек разумный и потому, верно, не станете сердиться на бессловесную тварь. Ведь коза-то приходится сродни оленю. Стало быть, моя собака поступила согласно своей природе». «Будь тут вместо козы любимая овечка, тогда другое дело я бы и говорить не стал. А вы напрасно не держите овец, Элши. Как же можно уберечь коз в таком месте, где то и дело пробегают охотничьи борзые и гончие?» «Ну, да я вам пришлю и коз, и овец».
«Негодяй», — сказал отшельник, — «твоя жестокая забава причиной, что погибло одно из двух существ, которые одни во всем мире смотрели на меня с любовью».
«Господи, Элши!» — сказал Габи. «Мне очень горько, что вам приходится так говорить, но, право, я тут ни при чем. Хотя правда, что мне бы следовало помнить про ваших коз и заранее придержать собак на привязи. Мне бы легче было, кабы они затравили лучшего барана из моего стада. Ну, полно, позабудьте и простите. Мне досадно не меньше вашего. Но я, видите ли, женюсь на этих днях, так не мудрено, что все остальное вылетело у меня из головы. А свадебный обед, или, по крайней мере, изрядную часть провизии для него мои братья везут на санях окольным путем, через верховую тропинку. Трех добрых оленей везут, таких не видно с давних пор среди родимых наших гор, как говорится в песне. Потому и везут окольным путем, что низовыми дорогами слишком вязко, не провезешь». Я бы вам прислал кусок дичины, да вы, может быть, побрезгуете принять, потому что вот этот самый пес и затравил всех трех оленей. Покуда добродушный охотник произносил эту длинную речь, стараясь всеми мерами успокоить и задобрить карлика, тот сидел, уставившись глазами в землю, погруженный в глубокое раздумье. Но тут он вдруг поднял голову и заговорил. «Согласно природе...»
«Да, и в самом деле таков обычный ход событий в природе. Сильный хватает и душит слабого, богатый притесняет и обирает бедного, счастливый, то есть тот, кто по своей глупости считает себя счастливым, издевается над печалью и отнимает последнюю отраду у несчастного. Ступай прочь, ты, принесший еще одно лишнее горе злополучнейшему из людей». Ты лишил меня того, что я считал почти источником утешения. Ступай прочь и насладись тем счастьем, что ждет тебя дома.
«Постойте-ка», — сказал Габи, — «я бы как-нибудь прихватил вас с собой, коли вы скажете, что вам было бы интересно побывать у нас на свадьбе в понедельник. Одних верховых лиотов будет до 100 человек. Ничего подобного у нас не бывало со времен старого Мартина из Прекентауэра. Я, пожалуй, пришлю за вами санки, запряженные добрым пони».
«Это мне ты предлагаешь опять вмешиваться в толпу простых смертных?» — сказал отшельник с отвращением.
«Не очень-то простых», — возразил Габи. «Мы, элиоты, хорошего старинного рода. Прочь! Убирайся!» — повторил карлик. «И пусть на тебя обрушится такая же печаль, какую ты мне причинил. Меня ты с собой не прихватишь». Но не уйдешь от моих приспешников злобы и горя. Они побывали у твоего порога, и посмотри, что они тебе приготовили. «Ну вот зачем же так говорить?» — сказал Габи. «И то правда, Элши, что никто вас не считает добряком. Однако вот что я вам скажу. Вы сейчас пожелали и даже прямо накликали беду на меня и на моих домашних. Так, если, боже сохрани, стрясется какая-нибудь напасть над Грейс или надо мной, или хотя бы что случится с этой бедной бессловесной тварью, если будет нам телесное повреждение, увечье или убытки, я уж буду знать, кому я этим обязан, и, небось, не позабуду». «Прочь отсюда!» — воскликнул карлик. «Ступай домой, поезжай к своему жилью и припомни меня, когда увидишь, что там случилось». «Ладно, ладно, поеду», — молвил Габи, влезая на лошадь. «С этими калеками никогда не столкуешься, зная себе зляться целый век. Только и вы знаете, соседушка, что если с Грейс Армстронг не все благополучно, я вас в смоле сожгу, хотя бы пришлось вас 5 приходов обыскать. Уж я отыщу бочку с дегтем». С этими словами он уехал. Элши посмотрел ему вслед, усмехнулся гневно и презрительно, потом взял кирку и лопату и пошел рыть могилу для своей умершей любимицы. Это печальное занятие было прервано тихим свистом и сдержанным возгласом. «Эй! Элши! Эй!» Карлик поднял голову и увидел уэстбернфлетского разбойника. Подобно убийце банка, его лицо было в крови, а шпоры и бока его взмыленной лошади тоже были измараны кровью. «Ну что, негодяй?» — спросил карлик. «Обделал свои дела?» «Еще бы не обделал! Все обошлось как не надо лучше», — отвечал злодей. «Уж когда я выехал со двора, моим недругам не сдобровать. В Хейфуте сегодня света было много, а радости мало. Теперь там чисто, просторно, и, небось, все еще воют и плачут по красавице-невесте». «По невесте? Как же! Чарли Висельник, как мы его прозвали, то есть Чарли Фостер, из Тиннингбека, обещал поддержать ее в Кэмберленде, покуда суматоха не уляжется. Она видела меня и узнала, потому что маска на минуту свалилась у меня с лица. Я сообразил тогда, что для меня может выйти очень опасная штука, в случае, если эта девушка когда-нибудь снова попадет сюда. Этих элиотов у нас в краю тьма тьмущая, и все друг за друга горой стоят. Так вот я и приехал к вам, чтобы посоветоваться, как бы от нее отделаться попрочнее».
«Стало быть, думаешь ее убить?»
«Нет. Нет, я бы охотно избежал этого, если можно. Но я слыхал, что если умненько пробраться в один из портовых городов, то там можно сбыть такой товар на продажу на заморские плантации. А за хорошеньких девушек даже и очень хорошую цену дают. Там, за морем, видишь, больно нуждаются в этом бабье, а у нас его и так довольно. Но для этой девчонки я хочу устроить что-нибудь получше. Есть тут одна барышня, которую на днях насильно ушлют за границу, если только она не перестанет упрямиться и не станет покорным дитяткой. Вот я и думаю приставить к ней Грейс вместо горничной. Она славная девочка. И веселое же времечко переживет Габи, когда воротится домой и увидит, что ни невесты, ни добра больше нет».
«А тебе не жалко его?» — сказал отшельник.
«А как вы думаете, пожалел бы он меня, кабы видел, как я поднимаюсь на замковый холм в Джедарте? Вот девочку мне немножко жалко, а он другую найдет, ему и горя мало, что одна, что другая, не все ли равно? Ну-ка, вы такой охотник до молодецких потех. Слыхали ли вы когда о чем-нибудь лучше нашей сегодняшней проделки?»
«И воздух, и океаны, и пламя», — произнес карлик, рассуждая сам с собой. «Землетрясения, бури, огнедышащие вулканы — ничто в сравнении с человеческой злобой. И что такое этот человек, как не существо, изощренное в искусстве достигать своих целей? Слушай, подлец, съезди опять туда же, куда я тебя посылал в прошлый раз.
Это к управляющему?»
«Ну да, и скажи ему, что Элшендер-отшельник приказал выдать тебе золото. Но слушай, Пусть девушка будет отпущена на свободу и без всякой обиды. Возврати ее родственникам, только возьми с нее клятву не выдавать тебя».
«Клятву?» — сказал Уэстборн Флетт. «А что, если она не сдержит слово? Женщины не очень благонадежны по этой части. Вы умный человек, сами, небось, знаете. А что до того, чтобы без обиды? Кто же может поручиться за разные случайности, раз она пробудет некоторое время в Тинингбеке? Чарли Висельник довольно беспардонный парень, а, впрочем, коли отсчитаете золотом монеток 20, я думаю, можно бы поручиться, что через сутки она будет доставлена своим родственникам».
Карлик достал из кармана записную книжку, написал несколько слов, вырвал эту страницу и подал ее разбойнику. «Вот тебе», — сказал он. «Но помни, ты знаешь, что обмануть меня нельзя. Если ты осмелишься поступить не так, как я приказал, ты мне ответишь за это собственной головой».
«Знаю», — сказал разбойник, потупляя глаза. «Знаю, что вы человек властный и большую силу имеете на земле, хоть и не знаю, откуда берется ваше могущество. Вы делаете много такого, чего никто другой не может. И от болезней пользуете, и вперед видите будущее. По вашему слову, и золото сыпется так густо, как осенние листья падают с ясеня в морозное утро. Я вас не ослушаюсь.
Так ступай же прочь отсюда. Мне ненавистно твое присутствие».
Разбойник пришпорил коня и уехал, не проронив больше ни слова. Тем временем Габи Эллиот быстро продолжал путь, мучимый непреодоленным и тяжелым опасением, все ли дома благополучно, и той тревогой, которую люди зовут обыкновенно предчувствием беды. Не доехав до вершины холма, откуда видна была его усадьба, он встретил свою кормилицу, особу в то время важную и почетную во всяком шотландском семействе, как в высшем, так и в среднем сословии. Связь кормилицы с питомцем считалась столь близкой и дорогой, что никогда не разрывалась, и с течением времени случалось обыкновенно так, что кормилица окончательно поселялась в семействе своего питомца, помогала в хозяйстве и пользовалась знаками уважения и доверия со стороны старших в доме. Как только Габи завидел издали фигуру Эннепл и узнал ее по красной накидке и черному чепцу, он невольно проворчал про себя. «Вот не к добру моя старуха ушла так далеко от дома. Что бы это могло значить? Обыкновенно она ни за что не отходит от порога и наружейный выстрел».
«Да она, наверное, отправилась на болото за клюквой или за брусникой, или за другой какой штукой в этом роде, потому что ей понадобится много ягод на пироги и лепешки к понедельнику. А я все не могу позабыть тех слов, что накаркал мне старый чертов козел этот проклятый карлик. Всякая безделица меня пугает, того и гляди, услышу что-нибудь недоброе. Ох, борзая, наделала ты мне хлопот! Мало ли дичи и коз в нашем краю, так надо же тебе было загубить именно его скотину». Между тем Эннепл с самым трагическим выражением лица, прихрамывая, подошла и ухватилась за поводья его лошади. В ее глазах было такое глубокое отчаяние, что у него от ужаса язык отнялся, и он не мог даже спросить, что случилось.
«О, мое дитятко!» — завопила она. «Не езди дальше, не езди! Такое зрелище хоть кого может уморить, а уж тебя и подавно!»
«Господи помилуй, что такое?» — еле вымолвил изумленный всадник, пытаясь вытащить повод из рук старухи.
«Ради бога, пусти меня! Я хочу знать, что там такое!»
«Ох, вот до чего я дожила, старая! Дом-то разорили, и добрые амбары с хлебом огнем пожгли. А остальное добро увезли. Не ходи туда, не надо. Надорвется твое молодое сердечко, дитя мое, когда увидишь то, что мои старые глаза видели нынче утром».
«Но кто же смел все это сделать? Пусти поводья на пол, пусти!»